Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Я думаю, сегодня нас ожидает прекрасный вечер, и чтобы извлечь максимальную пользу, откройте в ваших библиях книгу «Откровение». Наша цель сегодня – провести обзорный тур по этой удивительной книге. Пока вы открываете в Библии «Откровение 1.1», позвольте мне сказать, что никакая другая книга Писания не раскрывает славу Бога и Христа в таком великолепии. И в то же время никакая другая книга не была настолько неверно понята, настолько неверно истолкована и лишена должного внимания. В Откровении 22.10 говорится: «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». То, что Бог хочет в отношении этой книги, чтобы мы знали, чему она учит, не запечатывай ее. Книга начинается со слов благословения в 3 стихе 1 главы. Она заканчивается тоже благословением в 22 главе 7 стихе. «Блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей». Это единственная книга в Библии, которая начинается и оканчивается обещанием благословений всякому, кто ее читает. У нас есть повеление понять ее, так как время близко. И слова 10 стиха 22 главы означают, что все сказанное в ней представляет очередные события на Божьей мессианской шкале времени. Ключ к пониманию данной книги находится в 1 стихе 1 главы «Откровение Иисуса Христа». Вот о чем эта книга. Это апокалипсис, снятие покрывала, раскрытие Иисуса Христа, раскрытие ранее неизвестной истины о Христе. В этой книге мы можем узнать об Иисусе Христе такие вещи, которые бы мы никогда не узнали. Откровение, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. То есть заглянем в будущее, ближайшее будущее, которое он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Бог желает открыть Иисуса Христа во всей славе. Это будущая реальность. И поэтому он послал свидетельство об этом через ангела, который доставил его Иоанну. Второй стих говорит: «Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел». Итак, в первом стихе Бог начинает откровение. Во втором стихе Иоанн берет на себя ответственность записать это откровение. А в третьем стихе говорится: «Блажен читающий и слушающие, и соблюдающие написанное в нем». И затем следует важное утверждение: «Ибо время близко». Это не столь относится к самому времени, сколько к последовательности событий. Это будет следующее событие на Божьем мессианском календаре. Следовательно, это откровение Иисуса Христа, и именно он раскрывает в полной славе своего второго пришествия, которое было немного явлено во время его первого пришествия на горе Преображения, где он позволил ученикам взглянуть на свою славу второго пришествия. Итак, мы приходим к 4 стиху, где находим более формальное вступление. Иоанн пишет эту книгу специально, чтобы направить ее 7 церквям в Малой Азии, это территория современной Турции. Это были настоящие общины верующих, они были непосредственными получателями данного письма, и от них затем передалось в другие церкви и достигло нас. В большинстве своем эти церкви были основаны в результате служения Павла в Ефесе, и церковь в Ефесе стала ключевой церковью, откуда Слово Божие распространялось. Затем следует приветствие: «Благодать вам и мир от того, который есть, и был, и грядет». Это Бог, который был, и есть, и кто придет в будущем. И от семи духов, находящихся перед престолом Его, это семикратный Дух Святой. Если вы прочитаете Исаия 11.2, вы можете отметить на полях как параллельную ссылку. Это говорит о его полноте служения, и он назван там семью духами перед престолом. Итак, книга отправлена с приветствиями от Бога Отца, приветствием от Святого Духа и от Иисуса Христа. Вся Троица принимает участие в этом. А так как это откровение Иисуса Христа, продолжается оно описанием Иисуса, как первенца из мертвых. Это означает то, что из всех, кто когда-либо будет воскрешен, включая святых, он первый и главенствующий, предводитель и величайший из всех, кто когда-либо воскреснет. Позвольте мне добавить, все, кто когда-либо жил, восстанут из мертвых. Одни — воскресение жизни, а другие — воскресение осуждения. Но об Иисусе говорится, что Он главный, Он царь царей земных. Далее говорится Ему, здесь это посвящение книге. Книга Троицы передана ангелам. Эта книга передана ангелам Иоанну, которая им была записана и передана нам для чтения. Затем Иоанн отмечает, что она направлена изначально семи церквам. Стих 5. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших, кровью Своею». То есть она посвящается самому Иисусу Христу, тому, кто сделал нас священниками Богу и Своему Отцу. Ему да будет слава и владычество во веки веков. Аминь. В 7 стихе говорится, «Сей грядет» — это глагол будущего времени, «с облаками, и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Ей аминь. Да будет так. Итак, мы видим, что эта книга представлена нам как послание от Троицы, посвященное Иисусу Христу, который грядет. И когда Он придет, Его увидит всякое око, и это будет в точности так. Затем мы видим в 8 стихе «Альфа и Омега», «Начало и конец», который есть и был, и грядет Вседержитель. С 4 по 8 стихи мы видим, как грядет Бог, то есть второе пришествие Иисуса Христа. Она говорит о Его возвращении и тех событиях, которые произойдут в преддверии Его пришествия. Далее в 9 стихе говорится «Я, Иоанн, видел это». То есть складывается впечатление, что он сомневается в том, что Бог оказал ему такую честь. «Я, Иоанн, всего лишь брат ваш, и всего лишь соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа. Я ничем не особенный, обычный, я был на острове, называемый Патмос». Он был выслан на остров Патмос за провозглашение Евангелия, чтобы заставить его молчать и удалить от общества, где он будет дожидаться смерти. «Я был на острове за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». И вот он говорит, «Я был в Духе», то есть под контролем Духа Святого. Некоторые считают, что это было воскресение, другие говорят, что это в пророческом смысле «День Господень в полноте», но я склоняюсь, что это было воскресение. «И слышал себя позади громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии. Напиши об этом в Ефес, Смирну, в Пергам, Фиатиру, в Сардис, Филадельфию и в Ладикию». Это настоящие города, в которых были церкви. И затем в своем первом видении Иоанн оборачивается и получает видение Иисуса Христа. Он видит, что Иисус ходит между семью золотыми светильниками. Это 7 церквей. 7 – число полноты. Итак, мы видим, Иисус ходит посреди церквей, осуществляя свое служение для них. Стих 16. «Он держит в деснице свои 7 звезд». Ниже говорится, что это служители 7 церквей. Иисус ходит посреди церкви, служа, занимаясь починкой ламп, совершая свою работу очищения от суда, наделяя мудростью и так далее. Иоанн видит Христа в его славе, служащим церкви. Стих 19. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после». Итак, вот вам весь план. Первая глава говорит о том, что видел, вторая и третья – то, что есть, а с 4 по 22 – то, что будет после. Если вы подробно изучите послание церквям, то вы увидите, что каждая из них вписывается в исторический, культурный и географический контекст города. То есть каждый город был настоящим. Также каждая церковь обладает уникальным собственным характером, и она представляет собой церковь всех времен. И во все периоды истории церкви каждая получает особое послание от Господа. Это служение для эпохи церкви. Первое послание отправлялось в Ефес. Это церковь, которая здрава в учении, но при этом холодная в жизни. Она оставила свою первую любовь. В 4 стихе сказано «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Стих 5. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». В этой церкви были правильные доктрины, но они не могли выносить злых людей. Они не терпели лжеучителей и потеряли свою любовь. Они были холодными и ортодоксальными. Подобные церкви существовали в каждом веке, и такие церкви есть сегодня. Вторую церковь мы встречаем в Смирне, с 8 по 11 стихи. Эта церковь переживала гонения. В стихе 10 говорится, «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10. 10 дней означает короткий период времени. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Гонимая церковь всегда будет чистой церковью. Она очищается гонениями. Люди, которые приходят в церковь по разным причинам, убегут. и есть те, кто готовы умереть, и они останутся в церкви и примут мученическую смерть. Во все периоды были и такие церкви, и также такие церкви есть и сегодня. Мы услышим о такой церкви в Советском Союзе, о которой нам расскажет Георгий Винц. Третье послание написано церкви в город Пергам, с 12 по 17 стихи. Эта церковь словно обвенчалась с миром. Это описывает их мирское состояние вплоть до 15 стиха. А в 16 говорится: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Это церковь, с которой сражается Христос. Церковь, которая обвенчалась с миром. Во всей истории церкви есть времена, всегда в истории церкви есть те, которые льнут к мирскому, соглашаются и следуют всему, что появляется в обществе. Затем у Господа есть послание к четвертому типу церквей, которые представлены общиной Фиатире, с 18 по 29 стихи. Церковь Фиатире попустительски относится ко греху. В этой церкви проявляли терпимость к женщине, подобной Иезавели, которая соблазняла служителей и употребляла в пищу идоложертвенное. Поэтому они получают предупреждение, что церковь попускает грех. Они не применяют дисциплину в отношении греха и не занимаются очищением своих рядов. Затем в третьей главе мы знакомимся с пятой церковью в Сардисе. В первом стихе сказано: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Это мертвая церковь. В ней не происходит ни роста, ни жизни, ни продуктивности, нет радости и нет плодов. Следующая шестая церковь в третьей главе с 7 по 13 стихи – это церковь Филадельфии. В 8 стихе говорится: «Сохранил слово мое и не отрекся имени моего». И здесь это верная церковь. Можно представить, что это была миссионерская церковь. И последняя из семи церквей – это церковь Ладикии. Здесь говорится об отступнической церкви, неспасенной церкви, церкви либерализма сегодня. 15 стих. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Лучше бы вы были против меня или за меня. Но у вас что-то среднее. И я выплюну тебя из своих уст. Вы отвергнутая, ложная церковь». Позвольте мне суммировать. Во-первых, мы видим ортодоксальную церковь. Во-вторых, церковь, переживающую гонения. За ней следует церковь, идущая рука об руку с миром, церковь, терпимая ко греху. Мертвая церковь, затем верная церковь и последняя отступническая. Каждая из них была настоящей церковью, и каждая представляет церковь во всех периодах истории. Поэтому это послание всем церквям, которые существовали и существуют на земле. Вы скажете, как узнать, к какой церкви относится та или иная церковь? Я скажу вам, церковь будет относиться к той церкви, где будет попадать преобладающее влияние, то есть влияние ортодоксального взгляда или безразличия к Богу, или же преобладанием числа верных. А далее, с конца третьей главы, церковь перестает быть центром внимания. И это значимо. Далее каждое послание заканчивается одинаково. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Это значит, что каждое из посланий тем церквям выходит за пределы церкви и относится к каждому, кто имеет духовные уши. То есть это относится к абсолютно всем временам. И здесь всегда задается вопрос, а где же происходит восхищение церкви? Это происходит между 3 и 4 главами. Церковь на земле до 2 и 3 главы. И вдруг, внезапно, мы оказываемся в небе. Тема неба – это поклонение. Мы переходим с земли в небо. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Зайди сюда, и покажу тебе, что надлежит быть после сего“». И вот снова Иоанн был поведен духом по этому видению. И он увидел установленный престол. Это вечный трон, он постоянный. Это престол Бога. Сидящий на престоле был подобен камню яспису, другое название — алмаз. И вокруг престола была радуга, с виду как изумруды. Мы перенеслись на небо, и небеса будут действовать на земле. Сначала давайте разберемся, кто там находится. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Я считаю, что это церковь. И скажу вам вот почему. Перед нами сцена с наградами. Это время награждения, а не с золотыми венцами на головах. И я вижу, что это восхищенная церковь. Во всей своей полноте, правящая с Богом, вокруг ее престола, в славе и получившая награды. Я верю, что Иисус придет забрать церковь в восхищении. Он говорит: «Все гряду скоро, и возмездие, то есть награда, мое со мною». Я думаю, что первое, что произойдет с нами после восхищения, мы получим награды. То есть белые одежды и венцы на головах – это элементы, обещанные церкви. Я не считаю, что это Израиль, основываясь на 9 стихе 5 главы. «И пою новую песнь, говоря, достоин взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу и всякого колена языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Я считаю, что эту песню поют искупленные, спасенные из всякого колена, языка и народа. Я также не вижу, что это может относиться к ангелам. Это должно быть относиться к церкви. И это самая сбалансированная позиция по этому счету. И это самая сбалансированная позиция по данному вопросу. «Исходили молнии и громы и гласы» — 5 стих. «Затем видение Бога и снова семикратный дух». И все это вокруг престола. А перед престолом в 6 стихе находится стеклянное море. Это напоминает образы в 1 главе Иезекииля. 4 животных, я думаю, это ангелы. Стихи 9, 10 и 11 говорят, что все они поклоняются. Ангелы поклоняются, святые, церковь, и все воздают славу и хвалу Богу. И когда Иоанн видит небо, он видит, что все эти люди поклоняются Богу. А затем в 5 главе поклонение прерывается. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу». Это документ о праве собственности на землю. Это было запечатано 7 печатями. По римскому праву завещание должно было быть скреплено 7 печатями. Свиток завещания немного сворачивали и опечатывали. И снова сворачивали, и снова опечатывали. И так доходили до 7 печатей. Это было невозможно незаметно вскрыть. Я считаю, что это завещание Бога и его завет, который сводился к тому, чтобы отдать землю Иисусу Христу. «И дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным. Это мой сын, и он будет править миром». «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее, кто может претендовать на получение завещания от Бога. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу и посмотреть в нее. И Иоанн плакал, потому что не нашлось никого достойного открыть и прочитать свиток, и даже заглянуть в него. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. Только Иисус Христос достоин открыть эту книгу». И вот посреди животных, ангелов и среди старцев стоял агнец как бы закланный, имеющий 7 рогов, то есть 7 обозначает полноту. Рог указывает на силу, а 7 очей — совершенную мудрость. И все это исходит от семикратного Святого Духа. Вот он, Иисус Христос, исполненный мудрости Духа Божия, исполненный силы, он пришел. Он берет эту книгу из десницы сидящего на престоле. Это нужно запомнить. Иисус берет книгу, и это означает: «Я верну себе владение землей». Рай будет восстановлен. И с 8 по 14 стихи все поклоняются и прославляют. Они все так устали от восстания земли. И когда Христос берет право на владение землей, они радуются и возносят поклонение и хвалу. Стих 12. «Достоин агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Почти невозможно читать эти слова и не слышать на фоне ораторию Мессии. В 6 главе мы видим, что Господь начинает снимать печати. Все 7 печатей. И это открывает то, что произойдет на земле. Первая печать — это мир. И я видел, что агнец снял первую из 7 печатей. И я услышал одну из 4 животных, говорящие как бы громким голосом: «Иди или перейди». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И заметьте, у него не было стрел, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный, чтобы победить. Это мирное покорение. Он имел корону на голове. Он вышел победоносно, чтобы победить. Он заключает договор с народом Божьим и устанавливает ложный мир. Итак, мы видим, что это лжехристос. Он предлагает что-то похожее на мир, но это долго не продлится. Потому что в 4 стихе мы видим всадника на рыжем коне. Кстати, там 4 всадника апокалипсиса. И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. Вторая печать — это война. Затем идет снятие третьей печати. 5 стих. «На нем всадник, имеющий меру в руке своей». то есть измеряющий и взвешивающий. И сказано, когда он измерил мера пшеницы хиникс за динарий. То есть это означает, что вы можете получить 3 стакана ячменя или 1 стакан пшеницы за дневную плату работника. Это состояние голода. И говорится, елей же и вина не повреждай. То есть это еда богатых, не касайся ее. То есть наступает временный мир, потом война, а затем голод. И вот четвертая печать. Стих 8. И вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Затем мы подходим к пятой печати и видим каких-то людей под алтарем. Нет сомнения в том, что это искупленные, которых убили в этот период. И сейчас они уже в небе, у самого трона Божьего, и они молятся. Стих 10. «Доколе, Владыка святой и истинно не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу, в этой жестокой войне, голоде, Антихрист убивает искупленных. И когда души приходят в небо, они собираются вместе и взывают к Богу. Сколько же ты еще позволишь этому продолжаться и не будешь мстить тем, кто убивает святых?» Это очень важное место. Данный раздел вступает предпосылкой для того, о чем во многом основывается будущее размышление в книге Откровения. В стихе 11 мы читаем. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, дополнят число». Он говорит им следующее. «Еще потерпите, а пока вот вам белые одежды. Носите их и ожидайте, пока не исполнится число мучеников. Но это еще не конец». Шестая печать — великое землетрясение. «Произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь». И об этом же говорил Петр в день Пятидесятницы. «Звезды небесные пали на землю, которая потрясаема силами ветром, и небо скрылось, свившись, как свиток». Вы можете себе это представить? Из 15 по 17 стихи описан невероятный ужас. «И говорят горам и камням, пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Бедный Иоанн. Представьте себе, каково ему получить все эти видения. Господь ему дает временные передышки. И в 7 главе мы находим, что посреди всего этого имеется некоторая защита. Будет определенное благословение. Некоторые будут спасены от этого суда. Не все души окажутся под алтарем. Некоторые верующие будут сохранены. Это 144 тысячи иудеев от каждого колена. Но колено данного не причисляется из-за вопиющего идолослужения. Но в 48 главе Иезекииля они включены в раскладку царства, так что они милостиво восстановлены в царство. Когда начнется Холокост, уже будут спасенные евреи, которые поверят в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя. И они пройдут через это время, и их невозможно будет убить, потому что они защищены. Об этом говорится во 2 и 3 стихах. Ничто не может навредить им. Во второй половине тех событий это 144 тысячи евреев будет ходить, проповедуя Евангелие, и они будут очень успешны. Стих 9. «Взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть». То есть было несчетное количество из всех племен и колен, и народов, и языков, и стояли пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах, с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Это плоды 144 тысяч евреев. Он избирает спасти 144 тысячи евреев, и он избирает по 12 тысяч из каждого колена. И только Богу известно, какая связь у этих людей, потому что они утратили все письменные подтверждения во время разрушения Иерусалима в 70-м году по рождению Христа. Но у Бога все эти записи сохранены. И в результате их служения придет бесчисленное множество людей из каждого колена и языка, и племени, и народа, и прославит Господа Иисуса Христа. Мы подходим к 7 чаше, 8 глава. Кстати, первый стих для некоторых людей служит стихом всей жизни, чтобы доказать, что на небе нет женщин, потому что говорится, что будет тишина на небе в течение получаса. Смешно, но мне кажется, что это слегка натянуто. И когда он снял 7 печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Что это значит? То есть поклонение останавливается на полчаса, потому что все в ужасе от разрушительного характера божественного гнева. В конце этой последней печати появляются трубы, которые провозглашают суд. 6 стих. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Это суд над растительным миром. Это суд над животными. И, возможно, это своего рода суд над насыщением мира кислородом. Далее мы видим вторую трубу. 8 стих. «И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла». То есть все, что в море, погибает. Иначе говоря, человек оказался не способен признать дар Божий в творении. Человек не воздал Богу славу за удивленное творение Божие, за зеленую траву, за растения, деревья, море и все разнообразие жизни в них. Человек не хочет прославлять Бога, тогда Бог забирает это все. Затем мы видим третью трубу, 10 стих. «И пала на третью часть рек, и на источники вод. Имя суду было полынь, и вода стала горькой. Все источники пресной воды были поражены горечью, а третья часть из них были уничтожены». В 12 стихе звучит четвертая труба. «И поражена была третья часть солнца. Я даже не представляю, какой хаос это создает на небосклоне. Третья часть луны пропала, третья часть звезд исчезла, и третья часть их — кромешная тьма». Невероятно. Повсюду происходит затмение. «И слышал одного ангела, летящего посреди неба». 13 стих. «И говорящего громким голосом. Горе, горе, горе». То есть он как бы говорил: «Вы думаете, это ужасно? Но вас ожидают следующие три трубы». В 9 главе звучит пятая труба, и падает звезда с неба. Это Люцифер. Он получил ключ, от бездного колодца. А вы знаете, кто там находится? Связанные демоны, которых связал Бог. И вот он открывает бездну и выпускает всех демонов, которые были связаны на протяжении целых сотен лет и веков, и даже тысячелетий. И написано: «И вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя». В 3 стихе говорится, что они как саранча, словно нашествие, как будто ослепили землю. Вы представляете, какой будет ужас? Отпущены абсолютно все демоны вдобавок к тем, которые уже носятся по всей земле. В стихе 4 говорится: «Сказано было им, чтобы не делали вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имели печати Божией на челах своих. Эти демоны просто будут уничтожать людей». В 5 стихе мы читаем: «И дано им не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Это очень и очень страшно. Описание этих демонических существ мы находим в образном языке, 7 по 11 стихи. «Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, что значит «разрушитель», а по-гречески Аполеон. Значение то же самое. Но если вам кажется это ужасом, то будут еще две трубы. В это время звучит 6-я труба, и открывается река Ефрат, и освобождены были ангелы. Стих 15. «Приготовленные на час и день, и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей». Вот выходит войско, освобожденное ангелом, которые убьют 1/3 всех живущих в мире. Число конного войска было 2 тьмы тем. Это 200 миллионов, и они придут с востока через реку Ефрат. И, как говорится в стихе 18, они убьют третью часть людей огнем, дымом и серой, выходящим изо рта их. Возможно, это описание какого-то вида оружия. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих. Так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, и медным, и каменным, и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Люди не раскаялись, а только проклинали Бога. Это весьма устрашающие трубы, и все это будет происходить в конце великой скорби. Вы заметили, что церковь не присутствует все это время. Иоанн удается среди всего этого видение чего-то хорошего. Он видел того, у кого лицо было как солнце, и огненные стопы, и в руке у него была та раскрытая книга. Первая нога его стояла на море, а левая его нога стояла на земле. И восклицал он громким голосом, как лев. И семь громов говорят своими голосами. И вот он, в своем славном видении, в 4 стихе говорит Иоанну, «Не открывай им этого, не говори им, это что-то запредельное. Суд над грешниками очень велик, слишком ужасен и слишком пугающий. Не говори им об этом, это тайна». Стих 7. «Совершится тайна Божия, и это мы не будем раскрывать». И увидел Иоанн в том видении ту небольшую книгу, символ возвращения права владений землей. И было сказано, «Возьми, положи ее себе в рот и съешь ее, проглоти ее». И Иоанн так и сделал. И дальше он говорит, «И она в устах моих была сладка, а в моем животе она стала горькой». Что это значит? Я говорю, что когда я вижу приход Иисуса Христа в Его славе, у меня сладкое чувство, потому что Христос заслуживает царствовать и править в славе. Но у меня горечь от того, что Его приход для правления в славе будет означать опустошение и вечную погибель мира, и от этого мне горько. Перед тем, как должна прозвучать седьмая труба, в главе 11 нам дается коротко взглянуть на благодать Божию. Это сильный момент. Здесь представлены самые любимые герои Библии. Это суть, две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И мир их будет ненавидеть. Их будут ненавидеть, когда они будут проповедовать Иисуса Христа и тому подобное. И знаете, что произойдет? И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст и пожрет врагов их. 5 стих. И у них есть власть закрывать небо, то есть они могут вызывать засуху. Они имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Я думаю, что их будут показывать по новостям каждый вечер. Но что же произойдет дальше? Из бездны выходит зверь. Сам зверь побеждает их и убивает их. Все это действие происходит в Иерусалиме. Их мертвые тела на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Стих 8. И вот по новостям скажут, наконец-то, они мертвы. И дальше говорится, что их тела оставляют лежать на улице. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной. А как может целый мир смотреть на мертвые тела в Иерусалиме? Я думаю, что это телевидение. И будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу. Но дальше в стихе 11 говорится. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. Вот это поворот. Я бы очень хотел увидеть этот момент. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И все это произойдет в будущем. А вот дальше мне нравится. И услышали они с неба громкий голос, говорящий им, «Взойдите сюда!» И они взошли. И в тот час же произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имени человеческих. И прочие объяты были страхом и воздавали славу Богу Небесному. Далее мы подходим к 7-й трубе. И вот наступает развязка. Стих 15. «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». И на этом, друзья, все. После этого все царство мира будет принадлежать Иисусу Христу. И это великолепно и удивительно. Глава 12 возвращается немного назад, чтобы привести еще некоторые детали. В ней описываются гонения сатаны на Израиль и Мессию, и на народ Божий. Женщина в этой главе — это Израиль, ребенок — это Христос, дракон — это сатана, и дракон всегда охотился за рожденным от жены-младенцем. 7-й стих говорит, что в небе будет война сатаны и демонов с Михаилом и ангелами, и Михаил и его ангелы победят, и низвергнут на землю всех демонов. Они все выброшены на землю, и у них больше нет доступа к Богу. И земля ощутит невероятные последствия пораженного демонами мира. Сатана всегда будет нападать на Израиль, но Бог удивительно защитит Израиль. 13-я глава рассказывает другую деталь. Она представляет нам Антихриста, мирового правителя. Он направляет все свои атаки против Божьего народа. И в конце стиха 4 говорится, «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Это 3,5 года. И это будет 2-я половина великой скорби. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана будет ему власть над всяким коленом, народом и языком и племенем. То есть у него будет невероятная власть и влияние. И у него тоже есть свои соратники. Откровение 13.11 говорит о лжепророке. Зверь — это Антихрист, а лжепророк — это его соратник. Как у Авесолома был Ахитофел, так же у Антихриста будет свой соратник. Он будет призывать всех поклониться Антихристу. Он будет совершать ложные чудеса и знамения, возведет огромный образ зверя и каким-то образом оживит его. Мир настолько находится под влиянием демонов, что любой в мире может быть потенциальным маньяком или тем, кто бросается в огонь. Помните, как бесноваты из страны Гадаринской. И вот они смогут заставить заговорить изображение. Это то, что будет делать лжепророк, и весь мир поклонится Антихристу. В стихе 16 по 18 Иоанн говорит, что те, у кого не было начертания числа, не могут ни купить, ни продать. Это число 666. Оно не столько важно. Оно обозначает человека. Человек был сотворен на шестой день. 7 — это цифра Божьего совершенства. И сколько бы человек ни прилагал усилий, он всегда 666. Поэтому это число обозначает человеческую систему. Но важно то, что если у вас не будет этого начертания, вы не сможете функционировать в обществе. И мы к этому приближаемся. У нас уже есть пластиковые карточки и номера. И если кто-то решит, что вы не имеете права покупать или продавать, они просто сотрут ваше число, и ваш счет будет аннулирован. Итак, Антихрист будет управлять миром. Откровение 14.1 мы обращаем внимание на победу Господа Иисуса Христа. Там мы видим Армагеддон и идею запущенного серпа в 15 стихе. А серп и жатва и урожай всегда говорят о суде. В стихе 20 мы читаем: «И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь и сточила даже до уст конских». На 1600 стадий. Это 320 километров. Это длина территории Израиля. То есть Израиль здесь используется, чтобы обозначить символически кровавую ванну. И у винограда нет силы противостоять всемогуществу Бога. Мир будет осужден. Но с 9 по 12 стихи он говорит: «Держитесь, святые, будьте терпеливы, потому что Бог грядет судом. И если вы умрете как мученики, то блаженны мертвые, умирающие в Господе». И дальше говорится о семи чашах гнева Божьего. Откровение 15.8 говорит: «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончилось семь язв семи ангелов». Сделались жестокие, отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Возможно, это какие-то раковые язвы. Сразу же изливается вторая чаша. И сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Страшный, мучительный, разрушительный суд. Затем изливается четвертая чаша. И солнце начинает так палить, что сжигает людей огнем. Но вместо этого люди не каются и все равно продолжают богохульствовать. Далее пятая чаша — наступление кромешной тьмы. Люди в ужасе, хаосе, в болях, в муках не видят, куда идут. И в кромешной тьме не знают, где находятся. И стих 11 говорит: «Хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих». Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнца. Это последняя битва в долине Армагеддон. Я был там, я стоял на той равнине. Наполеон говорил, что это самое идеальное место для сражения. И три нечистых духа в виде жаб, это демоны особого вида, вышли из глубин самого ада, и из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка. И все они собирают мир на битву Армагеддон. И на эту битву приходят цари с юга, с востока и запада. И вся эта битва направлена против Бога. И в разгар всего этого с неба выходит Иисус Христос. Выливается седьмая чаша в конце 16 главы. Это производит молнии и громы, и все острова убежали. Гор больше не найти, и с неба сыплется град. Вы представляете, кусок льда 35 килограмм каждое. Наступает полная развязка. Главы 17 и 18 очень важны. Они проходят во вторую половину Великой Скорби. И здесь возникает вопрос, будет ли в этот период религия. И если истинная церковь называется невестой, то лжецерковь — это блудница. И здесь говорится о блуднице, сидящей на многих водах, которая упивается вином и сидит на звере. Блудница едет верхом на Антихристе, то есть политический лидер Антихрист и лжерелигия существуют вместе. А что же происходит в мире с экономикой? А какая же ситуация в это время в мире? И там говорится «пал Вавилон». И здесь Вавилоном названа последняя экономическая система мира. Великая блудница сделалась жилищем бесов. То есть бесы захватили мир. 5 стих. Грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. То есть произойдет обвал денежной и банковской системы, и все обрушится. Стих 10. Горе, горе, горе тебе, великий город Вавилон. Город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Ни товара, ни золота, ни серебро, ни драгоценные металлы, ни пшеница, ни тела, ни души человеческие. Это уже никого не будет волновать. В стихе 19 мы читаем, что люди посыпают пеплом свои головы и с воплем и плачем говорят: «Увы, все кончено, все кончено». Стих 22 говорит: «И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами, в тебе уже не слышно будет. Музыки больше не будет, ни искусства, ничего. Все, что существует на земле, закончилось». А в это время в 19 главе на небе начинается праздник. В стихах 3, 4 и 6 написано: «Аллилуйя! Воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И вот сейчас искупленные соединяются со своим Господом. Дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Как же это славно! Мы входим в царство. Как же мы туда попадем? Стих 11. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим, которого никто не знал». И дальше идет его описание. И вот, друзья, мы в 14 стихе. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон, белый и чистый». Это мы. И вот 16 стих. «Имя ему Царь царей и Господь господствующих». И все мы знаем результаты Армагеддона в 17 стихе. «Все, кто ополчились против Бога, поражены». 20 стих. «Оба, и зверь, и лжепророк, брошены живыми в озеро огненное, горящее серой». Здесь Господь утверждает свое царство. «И увидел я престолы, они для святых, которые жили и правили со Христом 1000 лет». В конце тысячелетнего царства сатана освобожден на малое время, но все это время он был связан. А затем его на некоторое время освобождают, и он идет в мир. Знаете, во время тысячелетнего царства будут люди, которые войдут в него в физических телах. У них будут дети, и они снова населят землю. Некоторые из них даже не будут верить в Иисуса Христа, хоть он и правит в Иерусалиме. То есть его не признали и во время его первого пришествия на землю, и даже теперь его тоже не признают. Итак, сатана производит последнее восстание, и в конце 9 стиха мы видим, как огонь исходит с неба и пожирает всех восставших. А затем в стихе 11 «Все неспасенные всех времен собраны на суд у великого белого престола». И в стихе 15 говорится, что их имена не были записаны в книге жизни, и они были брошены в ад. Это завершение тысячелетнего царства. И 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, и святый город Иерусалим. Все скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Это и есть новое небо и новая земля». И стих 17 говорит: «И дух и невеста говорят: приди. Слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И это, мой друг, последнее приглашение. Приди ко Христу, вкуси Его спасение, приди и пей. Потому что если все описанное случится, то будет слишком поздно». Стих 11 открывает состояние, когда придет на суд. «Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведет скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живет праведной жизнью, будет продолжать освящаться». Другими словами, каким ты будешь, таким ты останешься на всю вечность. Мы можем сказать с Иоанном: «Да, гряди, Господи Иисусе, я готов». Надеюсь, что можем.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.